Присев на теплый валун за пределами освещаемого костром пространства, глядя на веселую суету друзей, Новиков в очередной раз не мог не оценить воронцовского экспромта. В том, что имел место действительно экспромт, Андрей не сомневался. Он наблюдал за лицом Дмитрия, видел, как тот колеблется, собираясь сказать нечто неожиданное, и даже готовился его прервать, слишком уж неустойчива была общая атмосфера, и легко было вызвать новую волну неконтролируемых негативных эмоций. Вот что значит врожденный талант. Никогда человек не изучал тонкости психологии, но интуитивные его решения почти всегда безукоризнены. Неплохо бы теперь выяснить, что же он все-таки собрался сказать. И все же Андрей решил не думать сейчас на служебные темы. В конце концов, сам он тоже не железно имеет право хоть сегодня сбросить с себя так называемую ответственность. Хоть до утра забыть обо всем. Как следует выпить и закусить, повалять дурака, непринужденно пошутить с девушками, вспомнить к случаю пару анекдотов. Кстати, тысячу лет никто в этой компании не рассказывал анекдотов. Плохой, между прочим, признак. Немедленно нужно выдать что-нибудь смешное и желательно поглупее. «Лёш, ты гитару не забыл?» Окликнул Берестина Воронцов, закончив раскладывать над малиново пылающими углями шампуры и вытирая разгоряченное лицо. «Как можно?» «Да я тут вспомнил один текст, подходящий к случаю. Пока шашлык доспевает, можно изобразить. У Андрея хлеб отбиваешь? Куда уж мне, я так по-любительски». Пока Воронцов настраивал на свой вкус гитару, Шульгин разлил по объемистым серебряным чаркам почти черное греческое вино, терпкое от виноградной смолы и растертой в порошок коры старых лоз. «Дураки мы все, братья и сестры!» — меланхолично заявил он и тут же пояснил свою мысль. «Не ценили на Волгале своего счастья. Сколько таких ночей зря пропустили!» «Ничего!» — утешил его Берестин. «Еще не вечер!» И такие будут и лучше, ежели... Что ежели? Ежели дураками больше не будем. Да, зверски тонкая мысль. Следовательно, выпьем. Воронцов обычно избегал петь перед публикой, особенно в присутствии гораздо более сильных исполнителей, как, скажем, Новиков. Но слух у него был неплохой, да и голос вполне подходящий, чтобы в разгар сурового мужского застолья заставить умолкнуть и пригорюниться самых крутых и громкогласных. Подобрав ритм и тональность к уже звучащим внутри и рвущимся на волю словам, он начал низко и угрожающе. «Кончено время игры, дважды садам не цвести, тень от гигантской горы пала на нашем пути. Область уныния и слез, скалы с обеих сторон и оголенный утес, где распростерся дракон. Острый хребет его крут, вздох его огненный смерч, люди его назовут сумрачным именем смерть. Что ж, обратиться нам вспять повернуть корабли, чтобы опять испытать древнюю скудость земли? Нет, ни за что, ни за что. Значит, настала пора. Лучше слепое ничто, чем золотое вчера. Вынем же меч-кладенец, дар благосклонных на яд, чтобы брести, наконец, неотцветающий сад». Тишину, наступившую после того, как смолк долгий звон последней струны, нарушил Шульгин. «Здорово! Это ты и сам сочинил?» Новиков громко хмыкнул, а Наташа рассмеялась. Не над необразованностью Шульгина, а от радости, что Дмитрий здесь оказался на высоте. Показал, что не уступит Новикову и на его поле. И не слишком почитаемый ею Гумилев пришелся сейчас очень и очень к месту. Новиков же в очередном озарении, не слишком, впрочем, гениальном, отгадка лежала почти на поверхности, понял, что задумал и о чем хотел сказать Воронцов. Впрочем, что значит «на поверхности»? Чтобы восстановить ход мысли Воронцова, Андрею пришлось вспомнить некоторые ранние беседы с ним на общеисторические темы. Намеки Антона, да вдобавок, сопоставить стихи Гумилева с одной сценой из почти всем забытого романа «Угол падения» некого В. Кочеткова. Андрей одобрительно кивнул Воронцову и показал ему сложенное кольцом большой и средний пальцы. А теперь пусть думает, к чему этот знак относится, к песне или... Пикник же на самом деле удался на славу. Казалось бы, все давно пересытились и чудесами, и приключениями, любой мыслимой роскошью и неограниченным выбором самых экзотических блюд и напитков, а вот поди ж ты. Оказывается, звездного неба над головой, тепла и света костра, душистого мяса, запиваемого дешевым вином, и разговоров, и песен под гитару вполне достаточно, чтобы вновь ощутить себя молодым, способным довольствоваться столь малым, и вспомнить, что жизнь и вправду хороша сама по себе, несмотря ни на какие превходящие обстоятельства. Лариса тоже, давно забыв о своем недавнем срыве, подбила женщин на ночное купание в океане, и все согласились, даже Сильвия, самая молчаливая и будто бы настороженная. «И чтобы не подсматривать!» — крикнула Лариса, скрываясь в темноте и на ходу начиная раздеваться. «Только смотрите, как бы вас не похитили!» — игривым тоном добавила Наташа.
«Слушай, смех смехом, а как тут насчет акул?» — спросил Воронцова Новиков. «Не должно. Здесь мелководье. Опять же, речка пресноводная впадает. Но вообще надо предупредить, чтобы за отмель не заплывали».
Когда он вернулся, проведя необходимый инструктаж, Шульгин предложил добавить по стопарику, пока бабы не мешают.
«А то они когда-нибудь тебе мешали».
«Не в том суть, просто так положено. Они отвернулись, а мы раз — и все».
«Ну, разве что положено. И вообще, мужики!» — сказал Воронцов, прислушиваясь к доносящимся с берега крикам, взвизгиванию и смеху. — Чтобы со всякими такими разговорами завязывали. Хватит философии мировых проблем. Затянули девушек в наши заварушки, хоть извольте создать им подходящую жизнь.
— А то она у них неподходящая! — тут же возразил Шульгин. — Где это они красивше видели? — Все правильно! — поддержал Андрей Левашов. «Наше дело — решать проблемы, а им — sunny side of life».
Берестин молчал и ковырял гаснущие угли острием шампура. Новикову стало неловко. Черт его знает. Не одно, так другое. В обратный путь тронулись, когда небо над океаном начало светлеть. Гроза так и не собралась разразиться. Чуть приотстав от основной группы, Шульгин спросил Сильвию.
«И как тебе наша компашка?»
«Трудно ответить сразу. Ты же понимаешь, мне нужно привыкнуть. Раньше у меня было несколько иное общество».
Шульгин со своей российской наивностью предполагал, что Сильвия станет рассыпаться в комплиментах и поведает о том, как она счастлива быть принятой в столь приятную компанию. Он просто не принял во внимание, что, в отличие от Ирины, изначально запрограммированной на роль советской студентки и оттого легко и естественно вошедшей в их круг, Сильвия прожила жизнь прирожденной английской аристократки. Она тоже поняла, что обманула Сашкины ожидания. «Но вот я наблюдала за вами всю ночь и абсолютно не могла понять, как вы, такие, какие есть, смогли все это сделать. И в Москве, и на Тауэре, и...»
«И с тобой!»
— мстительно продолжил Шульгин.
«Да, и со мной тоже», — легко согласилась она.
«Что ж ты столько лет прожила в Англии и даже про Джеймс Бонда не смотрела?» Он как раз англичанин и работал ничуть не хуже нас.
— О чем ты говоришь, Саша?
Его имя она произнесла с заминкой, словно ей трудно было окончательно перейти на русский язык и русскую манеру обращения.
— Кто всерьез воспринимает эту бульварщину? Я привыкла общаться на ином уровне и исходить из совсем других критериев. А когда партнер, которого ты считаешь серьезным, начинает себя вести как персонаж комикса...
Шульгин рассмеялся самодовольно.
«На это мы как раз и рассчитывали, а брак по расчету бывает счастливым, когда расчет правильный. Ладно, привыкнешь, как другие привыкли. Ты тут, кстати, не одна такая аристократка, есть и покруче. Причем настоящие, прямая линия аж с 11 века. Лучше вот что мне разъясни, раз к слову пришлось. Для чего вы с Джорджем именно такое для меня испытание выбрали? Ну, с тем, с наркомом. Я же для вас все-таки новозеландцем выглядел». А вы сами со своими британскими привычками как-то, на мой взгляд, далековаты от сталинских штучек. Я об этом все время думаю.
Ничего странного. Новозеландец из тебя и вправду получился довольно убедительный. Только мы сразу знали, что ты русский. Пусть даже пришелец, однако с базовой подготовкой русского. Стоило тебе появиться, я через минуту тебя идентифицировала. Мы даже сумели определить твое подлинное имя. Жаль, что не имели информации об эксперименте базы с Новиковым и Берестиным. Если бы знали, выбрали что-то другое. А так... Сам по себе замысел был безупречен. Ты подселяешься в уже измученного страхом человека, плюс твой шок от переноса матрицы, тут же арест, тюрьма, А этого человека отвезли не на Лубянку, а сразу в Сухановскую, и почти месяц непрерывно и жестоко пытали. Ты должен был сломаться.
Шульгин с запоздалым страхом подумал, что ведь действительно. Откуда он знает, что стало бы с ним после месяца костоломных упражнений ежовских специалистов? На лихую эскападу он способен, на хороший технический мордобой, на красивую смерть при свидетелях, в конце концов. Но к сталинским застенкам он себя не готовил. Зато подтвердилась еще одна теория, выработанная им умозрительно, а сейчас получившая проверку практикой. Точно как учили классики. Если бы он помедлил, решил подождать, что дальше будет, опомнился бы только там, откуда его при его способностях не убежишь. И значит, все верно. Сначала бей, потом думай.